Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, из архива нашей радиопрограммы, беседа Александры Никифоровой с архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Кипре, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 18. О прозорливых. Авве Антонию открыто было некогда в пустыне: «В городе есть некто подобный тебе, врач по званию, избыток свой отдающий нуждающимся и каждый день воспевающий Тресвятое с ангелами Божиими». Брат пришел к келье Аввы Арсения в Ските и посмотрел в окно, и увидел старца всего как бы огненным. Был же брат достоин видеть, и когда он постучался, вышел старец и увидел брата в ужасе, и говорил ему: «Долго ли ты стучался? И не видел ли ты чего?» Он же сказал: «Нет», и, побеседовав с ним, отпустил его. Сказал ученик Аввы Арсения, говоря как бы об ином некоем, а может быть, это он сам был, что когда один из старцев сидел в келье своей, пришел к нему голос говорящий: «Поди, покажу тебе дела людей». И, встав, вышел и привел его в некоторое место и показал ему эфиоплянина, который рубил дрова и сделал большую вязанку, попробовал нести ее и не мог. И вместо того, чтобы убавить из ней, он пошел и еще рубил дрова и прикладывал к вязанке. И так делал много раз. И, проведя немного, показал ему человека, который стоял у колодезя и черпал воду из него, и выливал ее в сосуд разбитый, и вода выливалась в колодезь. И говорит ему еще: «Поди, покажу тебе иное». И вот увидел он храм и двух мужей, сидящих на конях, и несли они бревно наискось, один вопреки другому. Хотели же они через дверь войти в храм и не могли, потому что бревно было поперек, и не смирил себя ни один, чтобы стать позади другого, дабы нести дерево прямо. Посему и остались за дверьми. И сказал ему: «Это те, которые несут как бы иго правды с гордостью, и не смирились, чтобы исправить себя и идти смиренным путем Христовым. Потому и остаются вне Царства Божия. А тот, кто рубит дрова, есть человек, имеющий много грехов. Вместо же того, чтобы покаяться, он не убавляет своих грехов, но иные беззакония прилагает к своим беззакониям. А наливающий воду есть человек, делающий и добрые дела, но по елику примешивает к ним и худые, то губит и добрые свои дела. Посему надлежит всякому человеку быть бодрственным в рассуждении дел своих, чтобы не тщетно трудиться. Рассказал еще Авва Даниил, говоря: «Сказал отец наш Авва Арсений о некотором скитянине, который велик был по жизни, но прост в вере. Заблуждался же по своему невежеству и говорил, что не по существу бывает телом Христовым хлеб, который принимаем мы, но что он только образ. И услышали два старца, что он говорит такие слова, и, зная, что он велик по жизни, рассудили, что он говорит в незлобии и простоте, и пришли к нему и говорят ему: «Авва, слышали мы речь некоего неверного, который говорит, что хлеб, который принимаем мы, не есть по существу тело Христово, а только образ его». Старец же сказал: «Это я говорю». Они же увещевали его, говоря: «Не так держи, Авва, а как предала Вселенская Церковь. Ибо мы веруем, что самый хлеб есть тело Христово, и самая чаша есть кровь Христова поистине, а не образно. Но как вначале, взяв перст от земли, образовал Бог человека по образу своему, и никто не может сказать, чтобы он не был образом Божиим, хотя и непостижимо, так и о хлебе, о котором сказал он: «Это тело мое», веруем, что он поистине тело Христово. Старец же сказал: «Если не буду убежден делом, не уверюсь». Они же сказали ему: «Помолимся Богу всею седмицу о сем таинстве и веруем, что Бог откроет нам». Старец с радостью принял слово сие и молился Богу, говоря: «Ты, Господи, знаешь, что я не по злобе не верую, но чтобы не заблуждаться мне от истины, открой мне, Господи Иисусе Христе, что истинно». Но и старцы, удалясь в кельи свои, молили Бога, говоря: «Господи Иисусе Христе, открой старцу, что есть сие таинство, чтобы он уверовал и не погубил труда своего». И услышал Бог обоих. И когда кончилась седмица, пришли они в воскресный день в церковь и отдельно сели на рогоже, в середине же был старец. Отверзлись же умные очи их, и когда был положен хлеб на святую трапезу, только они трое увидели как бы младенца. И когда простер пресвитер руку раздробить хлеб, вот ангел Господень сошел с неба, имея нож, и заклал младенца, и источил кровь его в чашу. Когда же пресвитер раздроблял хлеб на малые части, и ангел отсекал от младенца небольшие части. Когда же подошли принять святое приобщение, дана была старцу одному только плоть окровавленная. И, увидев сие, он ужаснулся и воззвал, говоря: «Верую, Господи, что хлеб, предлагаемый на престоле, есть тело Твое, и чаша есть кровь Твоя». И тотчас плоть в руке его сделалась хлебом, как бывает в таинстве, и принял он благодаря Бога. И сказали старцы: «Бог знает человеческую природу, что не может она есть сырую плоть, и потому предлагает тело свое в хлеб и кровь свою в вино для приемлющих сие с верою». И благодарили Бога о старце том, что не попустил Бог погибнуть трудам его, и все трое с радостью пошли в кельи свои.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие наши слушатели, предлагаем вашему вниманию вторую беседу с иконописцем архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в митрополии Морфу на острове Кипр. Сегодня мы говорим с отцом Амвросием о том, что такое византийское искусство в понимании современных греков и о византийских храмах Кипра. Ведь византийское искусство охватывает довольно широкий период, много веков, много разных стилей. Но если греки говорят о византийском искусстве, имеется ли в виду какой-то конкретный стиль, скажем, или какое-то богословское обоснование образа? Вот что такое византийская икона, византийское искусство в понимании современных греков, ну вот учителем которых был иконописец Фотий Контоглу?
Ну, это сложный такой вопрос. Есть много людей, для которых византийская традиция ограничивается палеологовской Византией. То есть 14-15 век – это называется классика Византии. Но последние вот, 10 лет я замечаю, что появляется такой осознанный совершенно интерес к более древней традиции, комненовской Византии и более ранним образцам. И я думаю, что это на самом деле такой феномен, который связан с литургической жизнью. Вот за это время, вот последние, может, 15 лет, довольно сильно изменилось отношение кипариотов к литургии, к причастию. Я имею в виду, что так же, как в России, был период, который постепенно свел на нет интерес, реальный интерес людей к литургии и литургической жизни, который практически выражался в очень редком причащении святых тайн. Ну, еще век тому назад для многих людей было нормальным принимать причастие 4-2 раза в году. Здесь то же самое, то же самое. Я думаю, что это было во всех вообще православных странах. И вот этот интерес к такой активной литургической, участию в этой литургической жизни, он начался здесь, можно сказать, недавно. Большую роль в этом сыграло и знакомство с нашими святыми, в том числе Иоанн Кронштадтский и Серафим Саровский, и книги русских богословов многих, в том числе вот отца Александра Шмемана. Эти книги недавно переведены на греческий язык. И я думаю, что именно вот это направление, оно параллельно себе вело и интерес к более углубленному знанию вообще церковной традиции, и в том числе вот иконописания. Потому что, если вы обратите внимание вот на иконописцев, многие из которых ограничивают свой такой художественный, сказать, кругозор, называемый классикой комненовской Византии, можно сказать, что это произведения, которые создают они, такое впечатление общее, что это законченное, но какое-то тупиковое направление. То есть вот только эти рамки, через которых человек не способен уже выйти.
Отец Амвросий, скажите, пожалуйста, какой любимый ваш памятник на Кипре византийского искусства?
Византийского искусства. У меня любимый храм, любимая роспись – это Панагия Аракас. Второй храм, который также меня страшно радует. Это Панагия Мутулас. Это совсем разные памятники. Первый храм. Маленькая церквушечка, затеянная в горах и лесах, которая прожила все вот эти вот бои исторические, пронесшиеся, стершие с лица земли все эти столицы, центры византийского христианства. А она прожила все это время. Вот. И в ней сохранились чудесные фрески XII века. Поехал какой-то иконописец, вероятно, очень известный. Сохранилось даже его имя, его звали Федором. Ну, существует такая легенда, что якобы сын византийского правителя, который однажды был на охоте в этих местах со своим эскортом, он выстрелил из лука, и стрела вонзилась в одно дерево. И ему пришло на мысль непременно забрать эту стрелу. И для этого он приказал срубить дерево. Дерево срубили, когда оно рухнуло, то на нем он увидел образ Богоматери. Что это за образ был? Непонятно, иконы это было или форма дерева, ну, ничего неизвестно. Короче говоря, он решил, что это знак, что на этом месте должен быть храм Богоматери. И он распорядился, чтобы построили небольшую церковь, после чего побеспокоился о том, чтобы украсить ее иконами и фресками. Для чего? Якобы, так говорит вот предание, сам поехал в Константинополь и повез вот этого известного иконописца Федора, который и украсил вот весь храм замечательной росписью, которая не была ни записана, ни исправлена практически, она просто была промыта. Замечательная реставрация была сделана. Вот. Но это Константинопольская школа, видно, человек, тонко чувствующий образ и глубоко его понимающий, и вот и лик Пантократора, и вот эти вот такие очень пластичные силуэты пророков, которые как бы танцуют вокруг купола. Создается впечатление настолько единого, цельного образа, что мне невольно вот иногда приходила в голову мысль: вот зайди в этот храм какой-нибудь человек, который вообще не знает ничего, никогда не читал Евангелие, не молился, не знает ничего, ничего, ничего. Он зайдет, и первое впечатление – радость. Радость, которая сквозит абсолютно везде, во всем, в этих сочных красках, в этой законченности композиции, в этих образах, таких емких и так взаимно дополняющих друг друга. И невольно совершенно соглашаюсь с мыслью, что церковь – это место присутствия Божия на земле. Это место, где Троица Святая, она присутствует в взаимных образах. Второй памятник, о котором я говорил, вот этот храм Панагия Мутулас, совершенно другой, еще меньше. Такая базилика сараеобразного типа, в которой находятся фрески XIII века. Вероятно, писал их какой-то местный иконописец, который, конечно, не получил такой школы замечательной. И рисунок, и композиция там, она совсем по-другому. Но, несмотря на вот такую наивность техническую, эти фрески передают абсолютно то же самое чувство радости и единства. Я помню, вот когда я жил в Миросском монастыре, и мы, естественно, часто бывали в Преображенском соборе, и видели вот эти фрески в музейной экспозиции. Я думаю, что ощущение от живописи церковной вне литургического пространства, оно совершенно другое, чем живое общение с ней в контексте богослужения. Совсем по-другому и фреские иконы воспринимаются, когда ты живешь в литургии, когда ты видишь это и все это участвует тоже в богослужении. Люди приходят, все деревенские люди, это их церковь, они молятся уже почти 9 веков там. И для них это обыкновенное дело. Вот это искусство, которое нас радует, византийские фрески, мозаики, древнерусские фрески, иконы, они что же не на пустом месте создались? Множество слоев, каждый из которых питал людей, их творение. У нас, к сожалению, наши корни, они питались предыдущими веками, которые сознательно как бы отрывались от церковной традиции. Не только иконописная, вообще церковная традиция. И богослужебное пение, и архитектура. Несмотря на то, что существовала, вот, конечно, духовная жизнь, но культурный аспект церковной жизни, он совершенно не был параллелен. Существовали и подобный Серафим, и Иоанн Кронштадтский, и вся духовная линия, но искусство, оно прямого отношения к этой линии не имело. А реально должно быть очень глубокое, осознанное знание не только византийской традиции, а вообще церковной традиции. Знание и, как преподобный Серафим сказал, стяжание Духа Святого, который все ставит на свои места. Если этого нет, то происходят такие очень удручающие феномены. Я помню, как-то кто-то мне рассказывал, когда известный реставратор Кириков, он делал копию с Троицы, с Рублевской. Кстати сказать, очень верующий и религиозный человек. И человек, который рассказывал, он видел момент, завершающие моменты этой копии. Представляло себе это нечто странное. Когда икона вся была закончена, он сосредотачивал свое внимание на каждом отдельном кусочке. Два стола, на одном Рублевская Троица, на соседнем Троица, которую создавал он. Вся икона Святой Троицы Рублевская была закрыта холстом. Таким образом, что был оставлен маленький кусочек 10 на 10 сантиметров. То же самое было сделано с его иконой. И он кропотливо копировал вот этот кусочек маленький, 10 сантиметров квадратных. Каждую трещинку, каждый гвоздик, каждую вот потертость он копировал. И вот так вот, кусочек за кусочком, он скопировал всю поверхность Троицы. Когда эти две иконы были поставлены рядом, это производило странное впечатление. Мгновенно вы видели, где настоящая икона, а где ее копия. Она напоминала себе холодную пластмассовую копию. Все так, и в то же время это абсолютно не она. Понимаете, я просто хотел сказать о том, что жизнь в духе, та, о которой говорил преподобный Серафим, она на самом деле дает смысл всему, в том числе и церковной традиции, и архитектурной, и живописной, и какой угодно. Если просто следовать каким-то канонам, то это, я думаю, мало чего принесет нам.
Yeah.
подошла к концу вторая беседа с иконописцем архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на острове Кипр. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении братского хора монастыря Махирас на Кипре. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Александра Федоровна Платонова. Первый подвиг. Была пятница первой недели Великого Поста. Вечерняя служба только что кончилась. Старичок-священник в темной рясе и в епитрахиле вышел из алтаря. «Пожалуйста», — тихо, едва слышно произнес он, обращаясь к говеющим. Народ, стоявший в очереди, встрепенулся и подался вперед. Какой-то мужичок поднялся по ступеням с Ильи и вместе со священником вошел за ширмы. Исповедь началась. В церкви, кроме говеющих, никого не было. В правом пределе отец-диакон и псаломщик записывали новых исповедников, но их сдержанный отрывистый шепот не развлекал внимания тех, которые уже стояли в очереди. Лица говеющих были строгие и задумчивы, и в безмолвии храма чувствовались трепет внутренней жизни и сосредоточенность молитвы. Точно какая-то невидимая волна подхватила на свой гребень устало измученные души этих скорбящих и кающихся людей, оторвала от земли, от пошлости обыденной суетной жизни и бережно выносила на другой берег, в тихую пристань, к подножию креста, который в красноватом сиянии лампад возвышался в Голгофской нише. Господь и Бог наш Иисус Христос, да простит се чада, и аз, недостойный иерей, властью Его мне данную, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих. Раздавались иногда среди таинственной тишины отдельные возгласы священника, и в ответ ему неслись сокрушенные молитвенные вздохи. Было радостно и жутко в одно и то же время. Такое настроение испытывала Надя Сазонова, гимназистка последнего класса, высокая худенькая девушка с длинной косой, серьезным, хотя совсем еще юным личиком. Она стояла почти в середине живой цепи говеющих. Родные ее исповедовались еще днем, когда она была в гимназии. И Надя радовалась, что это случилось именно таким образом. По крайней мере, она чувствовала себя совершенно свободной. Чувствовала, что она даже невольно не волнует никого, не раздражает ни своей фигурой, ни костюмом, ни выражением лица. Чувствовала, что она одна теперь с тем, кого так любила со всем жаром молодой верующей души. Сжимая в руках тонкую восковую свечу, она почти бессознательно медленно подвигалась за исповедниками, видя перед собой только образ распятого Христа и перебирая в уме все, что волновало и тревожило ее совесть. «Наказание с тобой! Взрослая девушка, а то брошку надеть забудет, то волосы не причешет как следует, ведь и щипцы куплены, если нужно, то в церкви в одну точку ставится и точно не понимает, что делается кругом. Молилась бы, как все грешные, так нет, у нас все по-особенному, по Евангелию, а прости, Господи, грех один». Такие упреки слышала Надя в эти дни со стороны матери. В другое время они заставили бы ее расплакаться, наговорить в ответ резкостей. Теперь ей было больно и горько от этих слов, но боль эта была какой-то мимолетной. Мать в сущности была права. Надя действительно плохо понимала окружавшую ее бестолковую житейскую сутолоку. Всю неделю она переживала необыкновенный подъем духа. Она приходила в гимназию с сияющим вдохновенным лицом, сердцем, переполненным непередаваемыми ощущениями, которые испытывала она, когда свежие отроческие голоса оглашали храм трогательным пением. «Да исправится молитва моя, или когда в вечернем полумраке в неясном мерцании лампад дрожали и тихо плакали покаянные звуки припева «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» И когда из того идеального мира, в которую носила ее церковь, она спускалась в долину земной жизни, действительность озарялась перед ней отблесками того невечернего света, который, казалось, так ярко сиял там, в храме, во время богослужения, и ей было все близко, все дорого вокруг, хотелось всех порадовать чем-нибудь, всем доставить хоть маленькое счастье, всем показать, как прекрасна жизнь, всех обнять и согреть чистой Христовой любовью, наполнявшей теперь ее душу. Ни одна из слабых учениц не уходила от нее, не получив с ее стороны самой заботливой помощи. Никто из домашних не слышал от нее ни одного резкого слова, и даже прислуги на кухне, несмотря на самые неблагоприятные условия, которые Наде в этом отношении ставила жизнь, она находила минутку и возможность оказать хоть ничтожную ласку, хоть маленькое внимание. Родные смотрели на нее с удивлением, и никто не знал, что причина такой перемены в Наде кроется в той внутренней жизни, какой она жила всю эту неделю. Из внешней жизни ничто не могло располагать ее к подъему настроения. Говение Великим постом было в семье Сазоновых правилом, установленным еще дедами и прадедами. Оно исполнялось неуклонно, каждый год почти всегда на первой неделе. Но в эту неделю никто, однако, и не думал хоть на йоту отступать от обычной будничной жизни. Воздух, как и всегда, был пропитан мелочными житейскими заботами, беспричинными ссорами, эгоистическими расчетами. Как и всегда, отец был по горло занят своими торговыми операциями и только жаловался на продолжительность церковных служб, да слегка потрунивал над постным столом, который, благодаря своей изысканности, обходился хозяйке дороже скоромного. Мать как-то особенно нервничала в эти дни и бронилась с портнихой, волнуясь, что платье не поспеет к причастию. Братья, которые все были моложе Нади, шумели, возились и даже дрались нисколько не меньше в эти дни, чем в другое время. Надя видела все это, но в своем вдохновении не считалась силой этой действительной жизни. Правда, месяц-два тому назад она случалось с горечью сознавала, что она сама — дитя этой полуязыческой действительности, что она плоть от плоти и кость от кости ее, но теперь, приподнятая церковными службами, чтением Евангелия и нескольких книг, которые удалось ей достать у своего законоучителя, она горячо верила, что чудо совершится, что она и все возродятся к новой жизни, что после этой субботы она уже будет всецело принадлежать Христу, и они все поймут непременно, что только в нем одном смысл жизни, сознают себя христианами, как сознала себя она в эту зиму. Только бы скорее к нему, сбросить все прежнее и потом новая жизнь, новое отношение к людям. «Господи, приди и соедини меня с Тобой навеки!» — молилась она, не спуская глаз с лика Спасителя. Часа полтора стояла она уже в очереди. Постепенно темнело. Каменные своды и колонны храма мало-помалу погружались в вечерний сумрак. Несколько свечей, потрескивая, догорали перед местными образами мягким тепловатым светом, озаряя лики Богоматери и Христа. Наконец, очередь дошла до Нади. Охваченная благоговейным трепетом, она поднялась на солью и, войдя за ширмы, опустилась на колени перед аналоем. Священник повернул к ней утомленное лицо с серьезными задумчивыми глазами и начал исповедь. Через несколько минут успокоенная, радостная Надя выходила уже из церкви. Был 19:00. На улицах зажгли фонари, небо сияло мириадами звезд. Надя пошла домой по тихой безмолвной улице. Она чувствовала себя слегка усталой, но это была та приятная усталость, которую испытывает человек после необычайного напряжения духовных сил. На душе у нее было легко и свободно. В ушах звучал еще дрожащий старческий голос, произносивший слова разрешительной молитвы. Перед глазами стояла еще длинная цепь говеющих, серьезные, сосредоточенные лица. «Заутро предстанути и узришь имя», — вспомнились ей вдруг слова псалма. И от этих слов радостно забилось сердце. «Заутро! Боже мой, заутро! Завтра! Какой день!» Она шла, и в сумраке весенней ночи ей грезилась тайная вечеря, Голгофа, апостолы, мироносицы. И то, что совершилось почти 2000 лет тому назад, переживалось ею, как происходящее в ее дни. На улице было тепло, хотелось идти все дальше и дальше, идти и думать, но Надя подходила уже к дому. Вдруг кто-то робко окликнул ее. Она обернулась. Перед ней в сером большом платке стояла маленькая полунищая девочка лет 9-10. «Барышня», — повторила девочка уже смелее, подходя к Наде. «У меня ничего нет, кажется», — грустно заметила Надя, опуская руку в карман. И вдруг остановилась. «Господи, Дуня, куда это ты? К нам?» — воскликнула она, удивившись и обрадовавшись в одно и то же время. «К вам. А вы не узнали меня?» — проговорила девочка на ее запуганном бледном лице со складками между бровями, как у взрослого человека. Мелькнула слабая улыбка. — К вам. Мать прислала. Больна она. И жить тоже нечем, — отрывисто прибавила она. Надя смотрела на девочку с некоторым недоумением, точно не зная, что ей надо делать. — А Вася что? — вдруг вспомнив что-то, спросила она. — Васька? Васька тоже лежит. Третий день. Горит весь, и не знаем, что у него. Дворник вчера еще обещал в больницу свести, да некогда было, — угрюмо отвечала Дуня. Мама-то по нем плачет, а двинуться не может, разломил ее всю. Отец на медне пьян был, побил шибко. Она и раньше уж нездорова была, но и свалилась. А теперь хозяйка с квартиры гонит. Бабушка Марфа жила у нас в углу-то, померла. А Авдотья в деревню уехала, ну и одним-то и трудно. Надя ушам не верила. Вася, что с ним? Маленький, истощенный Вася с бледненьким личиком и кривыми ножками. Ведь он крестник ее. 3 года тому назад, когда Степан, отец Дуни, жил еще у Сазонова артельщиком, а Варвара ее мать стирала у них, Надя крестила Васю. Боже мой! Сколько радости, сколько детского восторга было тогда у нее! Она собиралась чуть не нянчить Васю, но вышло иначе. Степан спился, потерял место, и Надя только 2 раза в год видела своего крестника, когда Варвара приносила его к барыне. Сердце ее мучительно ныло всякий раз, когда она смотрела на болезненного мальчика, когда слышала, как Варвара плакала с ее матери на свое житье, на постоянную беспросветную нужду, на постоянное скитание по подвалам и задним флигелям, на постоянные скандалы, которые устраивал везде Степан, и за которые их отовсюду в конце концов выгоняли чуть не на улицу. Постоянно больная, изнуренная и побоями мужа, и паденными работами, и вечной тревогой за детей, которых у нее было 3, Варвара едва таскала ноги. Но Надя ничем не могла помочь ни ей, ни Васе. Она только глотала слезы и напрягала все силы своего ума, чтобы разобраться в том, что происходило вокруг, понять взаимные отношения людей. «Мне что ж, я на него ничего не имею», — говорила Варвара сдавленным, надрывающим душу голосом, рассказывая о муже. «Сама знаю, что с лица спала. Как оспа изуродовала, так и нелюба ему стала». Ну что ж, бог с ним, пущай. Я свое сердце барине скрепила. А вот их-то, ребят-то... Она беспомощно всхлипнула. Чем они виноваты? А ведь как только не обзовет их, как не изругает, каких они мерзостей от него не наслушается. Денег ни гроша не дает, последний отберет. По улице, говорит, шляйтесь, милостыню просите. До чего дошло, Господи? Она закрыла лицо руками, и слезы поползли по ее рабочим огрубелым пальцам. А Надя сидела тут же и слушала, затаив дыхание, и чудилась ей крохотная грязная каморка с промерзшими окнами, с почерневшим от копоти потолком, заплесневелыми от сырости углами. Чудились вечные тоскливые невыносимые будни, грубая брань, повисшая в воздухе, слезы, горе, больные запуганные дети. Чудилось еще что-то неясное, но ужасное. Правда, она сама не видела вблизи этой жизни, потому что ее родные никогда бы не допустили ее даже заглянуть в такой подвал. Но воображение и чуткость неиспорченного и еще не ожесточившегося сердца помогали ей понять эту жизнь. Случалось, по неделям после ухода Варвары она не находила себе нигде места, чувствуя себя виноватой перед кем-то и не умея загладить своей вины. Но проходил месяц, другой. Впечатление от рассказов Варвары сглаживалось, ослабевало. На первый план выступали тревоги и заботы школьной жизни или отвлеченные вопросы. Вася как-то забывался. И последнее время Надя тоже почти не вспоминала о нем. Ее утешала мысль, что впоследствии, когда она вырастет, она будет заботиться о нем, и, успокоенная этим, она беспрепятственно могла отдаться светлому настроению последних дней. Но теперь вид Дуни сразу напомнил ей весь ужас, всю ненормальность жизни, и сердце вдруг без причины упало. Это состояние, впрочем, продолжалось всего несколько мгновений. Внезапно ее осенила радостная мысль. Ведь сегодня, завтра, такие дни, не может быть! И Надя взяла девочку за руку. «Пойдем же к нам! Что мы стоим? А сколько за квартиру надо отдать?» — взволнованно спрашивала она, ускоряя шаги. «Шесть с полтиной». «Шесть с полтиной». Наде почему-то показалось это очень мало. «Ну, идем, Дуня, скорее». Через минуту Надя уже поднялась с девочкой по парадной лестнице небольшого каменного дома и резко позвонила в свою квартиру. Прошел канун субботы. Был первый час ночи. В квартире Сазоновых давно уже улеглись на покой, чтобы отдохнуть от трудов говенья, утомительных церковных служб, поста и исповеди, и собраться силами встать утром к обедне. Только Надя не спала. В маленькой комнатке, наполненной голубоватым полусветом будуарного фонаря, сидела она на своей кровати, сидела неподвижно, накинув платок на худенькие плечи, уронив беспомощно руки на колени. Что сделала с нею за эти несколько часов? Как страшно изменилась она! От недавнего восторженного настроения не осталось и следа, и на душе лежало только ощущение какой-то тяжелой пустоты, которая сковывала ее члены, от которого начинала болеть голова. Казалось, что-то придавило ее, что-то грозное, неумолимое висело над ней. Брови ее были сдвинуты, и на лице лежало выражение мучительного напряжения, что-то понять, что-то уяснить себе. С выражением боли, тоски, недоумения, почти отчаяния поднимала она иногда глаза на образ Спасителя, озаренной лампадой, но молитвы не было уже ни на языке, ни на душе. Что же случилось? Что произошло в такое короткое время? А случилось самое простое и обыкновенное явление. Та жизнь, безыдейная, оторванная от Бога и нагло торжествующая в своем эгоизме, который Надя раньше не хотела замечать, вдруг предстала перед ней во всем своем безобразии. И люди, которых она до сих пор так любила, показались ей черствыми, узкими эгоистами. Точно кто-то разбудил Надю от сладкого сна, оторвал от светлых грез, точно кто сбросил ее с горных вершин, где она видела над собой безграничное сияющее голубое небо, сверкающие лучи солнца, чистый прозрачный воздух, в болотистую зловонную тину, в уличную грязь. Такой разбитой, нравственно приниженной, чувствовала она себя теперь. В такой день и отказать в помощи людям, которые, может быть, умирают от голода — в такой день и такая сухость и жестокость сердца? Как холодно, как равнодушно отнеслись давеча ее родные к рассказу о Дуне. Она так надеялась, что они помогут Варваре, что они что-нибудь сделают для Васи, и потому так ярко и подробно, хотя и торопливо, рассказывала им все слышанное о Дуне. «Ужасно, мама! Их гонят на улицу, потому что им нечем платить за квартиру. И Вася болен, и Варвара лежит. Может быть, им доктор нужен? Или хоть Васю в больницу свести? Может быть, у него тиф? Ведь это ужасно, мамочка!» — говорила она. «Ужасно, ужасно!» — передразнила ее мать, вдруг на что-то рассердившись. «Заладил одно и то же. Говорит, говорит, а ничего не поймешь. Да чего нервы-то взвинчены? Сядь ты да успокойся прежде всего». «Что, Дуня, верно, отец опять запил?» — обратилась она деловым тоном к девочке. Но та, детским чутьем угадав, что из-за нее вышла какая-то неприятность, опять замкнулась в себе и отвечала робко и угрюмо. «Я, милая моя, помочь много не могу, так и маме передай. Сейчас вот мужа спрошу, что он скажет», — проговорила, наконец, мать Нади, добившись от девочки кое-каких ответов. Кончилось все тем, что Дуне дали рубль и отпустили. «Все равно ведь батька пропьет», — пошутил сам Сазонов, вынося девочке деньги. «На, вот возьми, кланяйся матери, да скажи, что поправлялась». «А больше мы уж и не можем, пусть не взыщет», — добавила мать. «Странно это право», — обратилась она к дочери, когда Дуня ушла. «Не могу же я только потому, что Вася твой крестник, Варваре и за квартиру платить, и за ребятами еще ее смотреть. Да и какое нам дело, наконец? У них с мужем свои счеты, нечего тут тусоваться. Еще доктора мне к твоему Васе не позвать ли? У меня есть еще кого лечить, слава богу. Ну, крестник, крестник, да ведь нельзя же душу для него заложить. Бог с ним, право, и так уж немало помогаем им. Да и вопрос еще, так ли в самом деле тошно им жить, как Дуняша рассказывает, или ты воображаешь? У Варвары есть эта привычка поныть», — солидно проговорил отец, возвращаясь в соседнюю комнату к своим обычным занятиям. «А вот девчонку посылает, попроси, мол, авось дадут», — добавил он в дверях. «Только ребенка портит. Где бы уроки учить, она по улицам бегает. Зато чуть не третий год и сидит в младшем отделении. В городской она школе, кажется?» — хладнокровно заметила мать. На этом разговор и кончился. Итак, вот все, что произошло за этот вечер, так просто и обыкновенно. Но как глубоко, как больно поразило это Надю. Поразило потому, что чудо, которого ожидала она, не совершилось. Наивная девочка. Она так была уверена, что в эти дни они сразу изменятся. А оказалось, что никто даже на миг не оторвался от земли, не почувствовал Христа живым, близким к себе. Девушка вдруг с мучительной болью осознала, что религия в эти дни в ее семье была по-прежнему в стороне от жизни. Христос был только в стенах храма. Там молились ему, воскуряли фимиам, пели осанна, там плакали, растроганные дивными словами великопостных песнопений. Но эти слезы высыхали на глазах христиан раньше, чем они доходили до церковной ограды. И в душе, занятой заботами исключительно о том, что есть, что пить или во что одеться, не оставалось места для Христа. Никто в обыденной жизни не произносил его имени, и никто не думал сделать что-нибудь ради него. Если мы не могли помочь Варваре деньгами, то разве нельзя было тепло, серьезно, по-братски отнестись к ней? Разве нельзя было, например, пойти к ней, утешить ее, помочь чем-нибудь? Нельзя было накормить и переласкать Дуню? Нельзя было дать на чай дворнику, чтобы он хоть отвез Васю в больницу? Так мысленно терзалась Надя. Ведь так всегда, везде. Ты не видишь только этого, не обращаешь внимания на это. Христос, церковь, таинство — это все само по себе, а жизнь, люди — сами по себе. Они закоченели в своем равнодушии к ближним, в своем эгоизме. И попробуй-ка серьезно заговорить с ними о Боге, о необходимости построить жизнь на началах христианских. о их звании христиан. Разве ты сделаешь что-нибудь? Разве в твоих силах изменить жизнь? Ведь для этого надо быть мучеником. Посмотри, сколько таких, как ты, в юности терзались тем же противоречием между жизнью и ее идеалом, страдали, плакали, проклинали зло, а сделать все-таки ничего не могли, и ты ничего не изменишь. А пройдет время, и сама будешь незаметно для себя с волками жить, по волчьи выть, злорадно нашептывал Наде какой-то внутренний голос. И она сидела растерянная, похолодев от ужаса, чувствуя, как почва скользает из-под ее ног. Часы где-то пробили половину второго. Скоро уж и завтра. Но теперь от этой мысли о завтрашнем дне у Нади только сильнее защемило на сердце. Завтра? Что будет завтра? Она горько усмехнулась. Завтра они встанут в седьмом часу, часа полтора проодеваются, причем дело не обойдется без маленьких неприятностей, и придут в церковь к половине обедни. С легким шумом они пройдут в самый период, может быть, даже за решетку на клирос, куда охотно пропустит их знакомый церковный сторож. Потом причастятся, поздравят друг друга, вернутся домой, и все пойдет по-старому, как будто ничего и не было. И за это время ни одной мысли о Христе, о том, что на каждом шагу нарушают его заповеди, о том, что столько горя и страданий кругом вопиет о помощи, слезы горечи и обиды за поруганную святыню закипали в душе девушки. И когда приблизился Иисус к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих!» Вспомнились ей вдруг слова Евангелия. И в душе воскрес образ скорбящего Христа, и к чувству негодования и обиды присоединилось другое. Скорбь и тоска за людей, безграничная жалость и любовь к тем из них, от которых смысл жизни был сокрыт и теперь. Она упала лицом в подушки и горько-горько заплакала. Суббота наступила и миновала. Звонили ко всеночной. Ну вот, первая неделя прошла. Привел Господь и причаститься. «Завтра за скоромной можно», — говорила Надина мать, разливая чай. «А Надя где?» — спросил Сазонов, садясь за стол. «Да прогуляться пошла. Сама и вздумала-то. А я очень рада, пусть проветрится. На кого она похожа стала? Не от мира сего какая-то. А вчера еще Дунька на нее так подействовала. Впечатлительна уж она очень. Как и жить-то потом будет? Полечить бы ее летом надо», — отвечала жена, сокрушенно покачав головой. «Мальчики, чай пить!» — позвала она сыновей. Надя, однако, не гуляла. В полутемном уголке церкви стояла она на коленях перед распятым Христом и жарко молилась. Сегодня она опять верила, что чудо возможно, что оно непременно совершится, только совершится не теперь, не сейчас, а когда-нибудь, может быть, через много лет. Сегодня, соединенная сама со Христом, она опять любила людей, любила родных и готова была какой угодно ценой купить их возрождение, готова была выстрадать их обращение ко Христу. Вчерашний день научил ее многому. Она знала, что ей самой предстоит нелегкий путь. Из Сионской горницы путь прямо в Гефсиманию на Голгофу, читала она недавно в одной проповеди Иннокентия Херсонского. Последнее время она действительно жила в Сионской горнице. Теперь нужно было начинать трудный подвиг крестоношения. И она уже сделала здесь первый шаг. Выйдя давеча из дома, она отправилась к Варваре и отнесла ей все свои сбережения за целый год. Она знала, что мать, следившая за каждым ее шагом и прекрасно знавшая об этих рублях, которые Надя копила на приобретение сочинений любимого писателя, конечно, скоро узнает об ее поступке. Надя предвидела, какие страшные неприятности произойдут из-за этого в семье. Предвидела, какую вообще борьбу придется ей выдержать за свои убеждения. но в сердце ее горела святая решимость идти до конца намеченным избранным путем. И теперь она только молилась о том, чтоб Господь дал ей силы пройти этот путь, и чтоб хоть в далеком будущем на этот же путь вступили ее родные, чтобы им открылось то, что ныне сокрыто от глаз их. Молилась горячо и пламенно, потому что в тайниках души боялась, выдержит ли она. И как бы в ответ на это раздался старческий голос священника: «Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков».
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.